Добрый вечер, Руменску, 22-я година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостей «Ночной свободы» будет Ганна Гуцул, кераўніца украинского руху ФМН, вядомага своими эпатажными акциями. Президент Литвы заявила, что перемога Лукашенко на выборах допомогла б забезпечить стабильность, як гэта коментуют кандидаты на президента. Сярод інших темаў, сёння гадавіна заканчэння першай сусветнай войны. Андрей Лянкевич презентует фотоальбом про белорусское паганство, а гуртная Радзюбель – альбом «Авторы правды». Амбасада Азербайджану выдала книгу про историю своей краины по-белоруску. Вас чакаю звонки слухачоў, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит страла». Все это да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Обламейко.
Добрый вечер. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что перемога Александра Лукашенко на президентских выборах допомогла б забезпечить стабильность и обмежевать уплыв России у постсоветских краинах. Про это поведомило агентство Reuters со спасылкой на дипломатичные криницы. Свою заяву Грибаускайте зробила на встрече с послами Евразиазу у Вильни. Поводле Грибаускайте Лукашенко является гарантом экономичной и политической стабильности Беларуси и ее незалежности. Больше подробязно об этом слухайте у нашей Дали. Программе. Парламент Ираку сегодня проголосовал за кандидатов на ключевые посады в новом керовництве краины в межах досягнутого погоднения, которое выводит краину из 8-месячного тупика. Кандидат светская суннитская блоку Иракия, який набрал наиболее голосов на выборах 7 соковика, а сама Ан-Наджаифи был обран спикером парламенту. За его проголосовали 227 депутатов с 325. Лидер этого блоку был премьер Аятолла в займе посады керовника новостворенной Рады стратегической политики. Досягнутое сегодня погоднение предугледжвае, что премьер-министр Нури Аль-Малики, как лидер шиитского альянсу, захавае свою посаду. Так само и представник курдов Джалал Талабани захавае церемониальную посаду президента. Голосование за інше посаду у иракском ураде может занять несколько тыдняв. Не меньше за 15 человек загинули и больше за 30 были поранены в вынику выбуху, який отбылся сегодня вечером у найбуйнейшем городе Пакистану – Карачи. Поводле мясцовых уладов заминованный автомобиль выбухнул ля будинка следчей управы полиции в центре города. Будинок цалком разбурен и пошкоджены несколько соседних домов. Выбух отбылся в моцно охованной зоне неподалеку от консуляту США. Побач находятся два дорогие отеля, а так само резиденция губернатора и головного министра. Пакистан ведет борьбу с мусульманскими боевиками, связанными с Аль-Каидой. Боевики имкнутся скинуть урад краины, який является союзником США. Лидеры 20 найбуйнейших экономик свету почали сегодня саммит в Сеуле. Прессовый представник саммиту Ким Юн Кюн поведомил, что парадок дня саммиту был выпрацеван на совместном обеде. Лидеры краину обмеркуют державные манипуляции с валютным курсом, которые у свете отримали назву валютных войнов, а так само гандлевые дефициты и протекционизм. Слученные Штаты и Европейский Звяз обвинувачивают Китаю тем, что он навмисно тримает обменный курс своей валюты на низком уровне, каб китайский экспорт был больше танный. У свою чергу Китай и іншие краины резко критикуют США за то, что на минулом тыдні их центральный банк вырешил надруковать 600 миллиардов доляров, что так само может выкликать понижение курсу американской валюты. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить праз годину.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостей «Ночной свободы» будет Ганна Гуцул, кераўніца украинского руху ФМН, вядомага своими эпатажными акциями. Даля Грибаускайте заявила, что перемога Лукашенко на выборах допомогла б забезпечить стабильность. Реакция белорусских политиков. Як у Беларуси означают заканчение первой сусветной войны. Андрей Лянкевич представляет фотоальбом про белорусское паганство, а Нэура Дзюбель презентует альбом «Авторы правды». Амбасада Азербайджану выдала книгу про историю своей краины по-белоруску. Вас чакают звонки слухачоў, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а Владимир Орлоу передачи «Покуль летит страла» поговорить про развитальный лист Габриэля Гарсия Маркеса. Все это далее в нашей программе, але спочатку короткий прогноз надворья на пятницу, 12 листопада. У ночи местами, у день на большей части территории дожди. Ночью и раницей в особных районах туман. Ветер поуднево-заходний порывистый, у день на заходе моцный. Температура по ветру в ночи -1, +6, у день 4-9 градусов тепла, на поуднёвом усходе до 11 градусов тепла. У эфира «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Палата представников ратификовала погоднение про спрощенный переход межи с Польшей. Жыхары помежной зоны за ободвух боков смогут ездить до соседей за 20 евро. С белорусского боку у зону потрапили Гародня, Берасти, Жабинка, Пружаны и Маларита. Говорит политолог Олесь Лагвинец.
Это решение могло быть принято давным-давно, а ранее. Можно было больше проявлять доброй воли. В принципе, когда белорусские влады хотели, они могли так само домогчиться снижения коштов на шенгенские визы для своего властного народа.
Реально сегодня на выборах позиционуются два кандидаты – Александр Лукашенко и коллективный оппонент дейной улады. Про это заявил секретар ЦВК Миколай Лазовик. Таким чином, форму выборов окресливают как 9+1. Владимир Некляев пропоновал белорусским предпринимальникам допомогчи с набыттем прозрыстых урнов для голосования. Инициативу подтримали каля десятка предпринимальников, которые поспели за уластные сродки вырабить такие скрыни. Сегодня у Менску прошла презентация книги политолога, автора «Свободы» Валера Карбалевича «Александр Лукашенко. Политичный портрет». Говорит один из первых читачев книги, экс-кандидат на президента Александр Казулин.
Те, кто был свидетелем событий, которые происходили, а я был свидетелем многих событий, когда читаешь эту книжку, ты как будто вновь переживаешь то, что было тогда. Ты вновь понимаешь, как очень много было исторических моментов, когда история нашей страны могла меняться кардинально из-за человеческих ситуаций или личностных трагедий. Наша история сегодня является только то, что она есть на самом деле.
Распочалася реалізацыя праекту па арганізацыі руху хуткаснага цягніка паміж Менскам і Вільням, які скароціць час руху паміж сталіцамі да 2 гадзін. Пра гэта паведаміў літоўскі пасол Эдмінас Багдонас.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. А я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Здеки над народом у колгасе это твоя вина, Лукашенко, и твои князьки гуськом за тобой пойдут, это колгасные бандиты и воры. А может, на прием примешь, Лукашенко, хоть раз говоришь, что не сыдешь не только один, а все вы. Хопит жить за чьи горбы.
Сказать вот об чем. Москва посеяла пуч, а зараз дивится, что вырастая. Строит себе дитячий садок. Не треба дурней робить людей, Сергей.
Я позволю себе вопрос Николаю Лозовику. Вот если Лукашенко проиграет 19 декабря выборы, кто поздравит белорусов вечером 31 декабря с Новым годом по БТ? Я думаю, что какой-то ответ у Лозовика должен быть. Но оппозиционным кандидатам надо смотреть, как там, может быть, не снятся ли в честь одного.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода», выники дня. Президентка Литвы Даля Грибаускаяте заявила, что перемога Александра Лукашенко на президентских выборах допомогла б забезпечить стабильность и обмежевала б уплыв России у постсоветских краинах. Про это поведомило агентство Reuters, спосылающееся на дипломатичные крыницы. Выказывание Грибаускаяте адлюстровое меркование у некоторых столицах Евразвязу, что протяг режима Лукашенко, не глядяши на кепскую репутацию пляни демократа и правого человека, все ж лепш, чем поширение уплыву России, пишет Reuters. Паводле агентства, президент Литвы на встрече с амбассадорами Евразвязу у Вильни в этом месяце заявила, что перемога Лукашенко является больше пожаданной. Оппозиция не является серьезной, не имея шанса у любых выборах. Лукашенко может перемогчи с 99% голосов, а он выиграет с перевагой у 75%, как догодить Евразвязу, цитуя европейский дипломат Слова Грибаускаяте. Лукашенко является гарантом экономичной и политической стабильности и ее независимости Беларуси. Мы, Литва, не хотели бы для своих межа выбраў яшчэ адну Расію. Выказванне літоўскага прэзідэнта каментуюць некаторыя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі. Іх меркаванне запісала Алена Струве.
Кандидат на президента Григор Костусьов пригадав свою зустрічу з президенткою Литви. Зустріча відбулася у часі недавнього візиту Грибаускайця у Мінськ.
Не ведаю, коли наказала щиро. Ці при зустрічі з нами, з п'ятью претендентами в амбасаді Литовської в городі Мінську, зовсім недавно або сьогодні. Тоді наказала усім інше. Вона нам зичила поспіху, сказала, що ви об'єднуєтесь, що Литва зацікавлена у демократизації білоруського громадства. Це саме казав і міністр, і амбасадор. Тяжко коментувати, тяжко її попрекати. Зрозуміло, що є якісь інтереси, про які Грибаускайця отримала домовленість з Лукашенком у час їхньої зустрічі. І, можливо, вона виказала не тільки своє меркування, можливо, вона виказала меркування і шерегу інших керівників Європейського зв'язку.
Інший кандидат на президента, соціал-демократ Микола Статкевич, заявив.
Думаю, що складання Грибаускайця блитає жадання господаря Лукашенка заховати свою власну владу над країною з жаданням заховати незалежність Білорусі. Господар Лукашенка нанес велику шкоду нашій незалежності, і він, по сутності, винішив білоруську мову у державі. І зараз нове покоління білорусів просто вже не розуміє білоруської мови. І він шмат зробив для винищення історичної пам'яті білорусів. Для мене це особливо болюче, тому що я в свій час шмат робив для її відновлення керуючи БЗВ. І коли навіть взяти під увагу гэтыя два факты, мова і історія, на яких будувала свою незалежність сусідня з нами Литва, то по їх уже видно, що назвати прихильником незалежності господаря Лукашенку нельга.
У розмові зі Свободою лідер руху «Європейська Білорусь» Андрей Саніко відзначив, що не вірить у те, що подобні виказування можуть належати президенту Литви.
Тут я вимушений сказати, що я не вірю, що президент Грибаускайця это казала, потому что я сосракался два раза в этом году с ее, и это гучали иншие и слова, и идеи, и накерованность была миновито на демократичное перетворение у регионе, в Руси, за все. И тут мне дивно не подается, что она одним быцем бы выступе подтримывая Лукашенко и нападая на Россию. Это не то, что я чув от президента Грибаускайця и у Вильня, и тут подчас встречи. Я ведаю, что есть лоббистские группы Лукашенко в Европе, и они працуют, и я не выключаю, что эта информация на самом деле не информация, а дезинформация.
Сказаў у «Свабодзе» лідар руху «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Мы чакаем вашых меркаванняў. Наш адрас – свабода.орг.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытання, што выбраць.
Выбірайце «Свабоду».
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 11 лістапада ў свеце адзначаюць заканчэнне першай усясветнай вайны і памінаюць загінулых на той вайне вайскоўцаў ды ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Прадстаўнікі грамадскасці ў Беларусі таксама спрабуюць распачаць гэтую традыцыю. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Беларусі шырыцца кола людзей, якія згадваюць ахвяру першай сусветнай вайны, клапоцяцца пра могілкі і помнікі загінулым, збіраюць і сістэматызуюць звесткі пра баі на тэрыторыі Беларусі. Сярод іх мастак Барыс Цітовіч, які ўжо шмат гадоў жыве ў вёсцы Забродзе на Вілейшчыне. 11 лістапада на тэрыторыі раёну прайшло адразу некалькі акцый у памяць ахвяр першай сусветнай, у якіх браў удзел і Барыс Цітовіч. Я звязаўся з мастаком праз тэлефон і папрасіў распавесці пра падзеі.
Мы былі на могілках у Вілейцы, где пахаваны вайскоўцы першай сусветнай. Потым былі ў Бараўцах, Жарствянка, дзе быў такі даволі вялізны вайсковы лагер Камарышкі зваўся. Потым былі каля вёскі Рускае сіло, дзе ў нас даволі значны комплекс, над якім мы працуем ужо многа гадоў. Магільнік пад номер 16 20-га армейскага корпуса другой арміі расійскай. Мы былі ў вёскі Папоўцы, дзе тым годам мы зрабілі помнік і знайшлі ў архівах Масковіі, значыць, 17 імён.
І потім були, значить, на лазаретних могилках біля вёски Заброддя. Ось. А зараз ми знаходимося біля капліці помника, яка побудована у 2004 році у гонор загинувших у годы Першої і Другої сусветної війни. Там у нас експозиція по Першій сусветній.
Поводле дослідчиков, от 600 тисяч до 1 мільйона білорусов були у войску під час Першої сусветної війни, а кількість утікачів з території Білорусі більше за 1,5 мільйона. Шмат тисяч з їх загинуло на території країни і за її межами. Кількість військовців, ахвяров з обох боків дослідчики визначають лічбою близько до мільйона. Більшість могилок Першої сусветної на території Білорусі знаходяться у занедбаному стані. Фронт Першої сусветної проходив проз усю Білорусь з повночі на повдень і закрануло льоси велізарної кількості людей. Поводле дослідчика Володимира Богданова, який так само брав удел у мероприємствах на Вілеєщині, інтерес до тих подій стагодової давнини у Білорусі щогод росте.
Далі можна просто по карті глядіти, Поставський, Мязельський пішов, Сморгонщина, безумовно, де вже багато робиться для того, як би то пам'ять обновити. Барановичський район, це Барановичська операція. Сморгонський, про який я казав, це Крилська операція, так само великі такі події. І далі вже там на Пінщину, у Пінські болоти пішла лінія фронту. І потім вони уходять вже на Україну.
Сказав Олегу Грузділовичу дослідчик Володимир Богданов. Амбасада Азербайджанской республики в Беларуси презентовала книгу азербайджанского историка и журналиста Мусы Мерджанлы «Армянство, Россия, Кавказ», перекладенную на белорусскую мову с подробязностями и на студентское.
Доследование Мусы Мерджанлы, присвеченное взаимоотносинам армянов с аутохтонными народами и Россией на Полдневом Кавказе. Это первое науковое доследование на такую тему, перекладенное на белорусскую мову. И каштовность его в первую чергу тем, что грунтуется оно на перших криницах, документах, причому многие з них датуються початком 19-го століття. Старшиня Азербайджанського конгресу у Білорусі Натик Багіров підкреслив.
Несмотря на проблемы с соседним государством, не было нападков на соседнюю страну. Я уверен, что эта книга будет полезна не только историкам, но и простому обывателю. Я, прочитав эту книгу, очень много тоже подчеркнул для себя. Очень много исторических фактов, очень много приводится первоисточников армянских.
Клала гэту навуковую працу Есміра Ісмаілова, выпускніца факультэту журналістыкі БДУ і Беларускага эканамічнага універсітэту, якая працуе адмыслоўцай па сувязях з грамадскасцю ў азербайджанскай амбасадзе ў Беларусі і дасканала валодае беларускай мовай.
Мені мама з Беларусі, а бацька з Азербайджана. Калі мне было 10 гадоў, мы пераехалі жыць у Мінск. Гэта не складана для мяне размаўляць. На жаль, азербайджанская мова зараз даецца мне цяжэй за беларускую. Дыяспара даволі вялікая, але ўсё ж такі складана на Беларусь размаўляць па-азербайджанску.
А чаму абраная менавіта гэтая кніга?
Разумееце, зараз шмат літаратуры выходзіць, якая датычыцца менавіта вось гэтай праблемы Нагорна-Карабахскага канфлікту, але нам так падалося, што гэтая кніга адлюстроўвае больш фактычны матэрыял. Шмат спасылак робіць на дакументальныя матэрыялы, якія мы можам знайсці не толькі ў Азербайджані, а таксама і ў Арменіі, ў Расіі, і ў краінах былога Савецкага Саюзу. Нам так падалося, што гэта самы аб'ектыўны такі варыянт падачы гісторыі гэтага перыяду.
Згаданая книга призначена не только для историков и адмыслоўцаў у международных дачыненнях, але будзе цікавая и звычайному чытачу.
И на студентское з Менску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю, асноўныя падзеі чацвярга, 11 лістапада. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што перамога Лукашэнкі на выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне пра спрошчаны пераход мяжы з Польшчай. Жыхары памежнай зоны з абодвух бакоў змогуць ездзіць да суседзяў за 20 еўра. Рэальна сёння на выбарах пазіцыянуюцца два кандыдаты: Аляксандр Лукашэнка і калектыўны апанент дзейнай улады. Пра гэта заявіў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Сацыёлагі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, абапіраючыся на вынікі апошніх сацыялагічных даследаванняў, не прагназуюць ані байкоту выбараў, ані плошчы. Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Владзімир Некляеў прапанаваў беларускім прадпрымальнікам дапамагчы з набыццём празрыстых урнаў для галасавання. Ініцыятыву ўжо падтрымалі каля дзясятка прадпрымальнікаў, якія паспелі за ўласныя сродкі вырабіць такія скрыні. У Мінску прайшла прэзентацыя кнігі палітоліга, аўтара «Свабоды» Валера Карбалевіча «Аляксандр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Распачалася рэалізацыя праекту па арганізацыі руху хуткаснага цягніка паміж Мінскам і Вільняй. У эфире «Нашная свобода. Выники дня». 12 листопада у Институте Йоты у Менску отбудется презентация книги Андрея Лянкевича «Паганство», якая была надрукована у Литве в удовестве «Аркс Балтика». При допомозе фотографии автор вырашил показать паганские традиции и звычаи, якія до гэтага часу живые у Беларуси. У книгу вошло описание 10 обрадов: жанитьба, коміна, каляды, гукання вясны, юр'я, пахаванне стралы, куст, провады русалки, купалля, дажынкі, перанос свячы, а таксама описание целой коллекции свяшчэнных раслінаў, жывёл и объектов. З Андреем Лянкевичем гутарыць Інна Студзінская.
Андрей, а чому ви звернулися до гэтай теми? Здавалося б, не вельмі такой сучасной.
Бачите, на боку, мой пошук отказу на питання про некі основи Білорусщини, про основи того, на чим стоїть білоруський народ, про білоруські традиції, про пошук коренів, про пошук отказу на такі зараз актуальні питання, які ж все ж таки зробить вибір Білорусі напереді, з ким вона буде йти далі. Паганство, про яке, як мені здавалося, я роблю фотографії не тільки у самих традиціях, самих обрядах, а вона велізарна, вона широка, як стиль життя, як стиль поводзінаў. І тому от перейшло далі у птушок, у жывёл, у предмети, у камяні, у капіща. Открывалася книжка.
А як ви шукали місце для здымок? Як ви шукали гэтыя об'єкти?
Я почав шукати чоловіка, який був так само цікавлений в цій темі і так само розумів те, що я шукаю. Так знайшов Ірину Мазюк, з якою ми почали співпрацювати. Вона працювала на той час у Інституті проблем культури, і вона збирала ці пісен. Ось таким чином ми спробували знайти місце, вёски, де традиція не мела перепинку. Можна казати, що там некілька сотень чи тисяч годів вона існувала у гэтых мясцінах. І вона робила дослідження, дзвонила, шукала.
Андрей, а чому чорно-білі здымки?
Коли ти фотографуєш таким чином, то прибирається час. І ти можеш показати некий сенс, прибираючи ту інформацію, яку не потрібно в гэты момент розказати. Кольори, таз. Тому от чорно-білі. Засюди використовувалася стужка, тому що це так само некая така форма, яка з одного боку допомагає, з іншого боку просто робить махчимим передати некую енергетику місця, як мені здається. Все ж таки це все таке гучить трошки по-варіатску. Мені здається, що все ж таки настрой і відчування фотографа стужка все ж таки може передати. З чорно-білої фотографії є така цікава штука, що ви показуєте світ, якого справді нема. Тому що більшість людей бачить все ж таки світ у кольори. Чорно-біла фотографія завжди розвертає кудись у минуле. Легка гульня така відбувається з глядачом. Можна глядіти на фотозимки, на яких відбуваються традиції, які мусили бути давно-давно. А оказується, що це от там 2007-2008-2009 роки.
А чому книга видавалася у Литві?
Ну, я, може, откажу словами одного з видавців на Білорусі, який побачив книжку, що ого, друкувалася не в Білорусі. Я кажу, а чому? Кажу, ну, такої якості у нас не може бути. От такий просто отказ.
З Андреем Лянкевичем гутарила Інна Студзінская.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Доследы свабоды.
Ад 13 лістапада ў Беларусі змяняюцца правілы палявання. Так, згодна з новай рэдакцыяй, ухваленай Александрам Лукашэнкам, паляваць на дзіка, бабра ці выдру можна фактычна круглы год. Такі крок тлумачыцца тым, што за апошнія гады колькасць гэтых прадстаўнікоў жывёльнага свету істотна вырасла. Аднак ці не прывядзе лібералізацыя паляўнічай галіны да скарачэння папуляцыі звера? Прыкладам, цяпер на кожнага дзіка прыходзіцца больш, чым па два паляўнічыя. У працяг даследавання Ігара Карнея.
Пачынаючы суботы, здабываць дзікоў можна будзе куды часцей, чым дагэтуль. Ад 1 траўня да 30 верасня засады з падыходу. У прамежку з 1 кастрычніка да 30 снежня загонамі і з сабакамі. Ад 1 студзеня і да 30 красавіка засады з вышак. Захады выкліканыя павелічэннем колькасці дзікіх кабаноў, якія наносяць усё большую шкоду чалавеку і сельскай гаспадарцы. Прыкладам, цяпер папуляцыя дзікоў налічвае блізу 64 тысяч галоў. Іншая жывёла, з якой зняты ахоўны статус – рачны бабёр. Баброў у Беларусі амаль столькі ж, колькі і дзікоў – крыху больш за 62 тысячы. Цяпер здабываць яго можна будзе з 1 верасня да 1 сакавіка. Такія ж тэрміны палявання, як і на бабра, дзейнічаюць у дачыненні рачной выдры. У паляўнічай супольнасці новаўводзіны вітаюць і кажуць, што такія крокі трэба было рабіць нашмат раней. Гаворыць паляўнічы са шматгадовым стажам Сергей Ждановіч.
Яны ўжо пачынаюць рэальны ўшчэрб наносіць кабанам, хозяйству і сельскаму і частному падвор'ю. Бабёр дарог дорогам и, соответственно, тоже хозяйство и экология, потому что он делает плотины, затопы. Целые дороги проваливаются. Выдра рыбу жрет активно, рыбный фонд страдает. По идее, нужно делать было еще раньше. Несколько лет подряд на кабанов идут жалобы и на бобров. Почему их и вывели с Красной книги? Разрешили сначала капкан на охоту, а сейчас любую.
Паляўнічых у Беларусі больш, чым дзікоў і бобров разам узятых. 150 тысяч человек. Тень атрымаецца так, что пашырэнне рамак паляўнічага промыслу негатыўна паўплывае на папуляцыю пералічаных відаў. Начальнік управлення паляўнічай дзейнасці Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Анатоль Малажаўскі запэўнівае, бяздомнага знішчэння жывёл не будзе. Усё застаецца пад кантролем адпаведных органаў.
Больше или меньше стрелять не будут. По тем, которые правила будут вступать, есть планы изъятия. Определяется численность. И на основании учетов, рекомендаций ученых, сколько от учетов можно изъять, утверждаются организациями Минлесхоза, Минприроды и Госинспекции. Будет расти численность в зависимости от зимы, например, на того же кабана. Если суровая зима, численность может через год-два упасть. Мягкие зимы, вот. Численность действительно в республике кабана значительно увеличилась, есть проблемы, и увеличились и планы изъятия.
Поводле спадара Малажаўскага, новые правила несут не только либеральный подход, але систематизуют ранейшую уседозволенность. Прикладом самостойно поливать на волка, який пэўный час тому трапил у список непожаданных драпежников, будет складаний.
Сейчас немножко ужесточились выходом новых правил в неразрешенное для охоты время. Раньше можно было взять путевку и одному там ходить охотиться на волка, лису, енотовидную собаку, ту же сороку. А сейчас нежелательные виды только с егеря. То есть ужесточен этот момент, что бесконтрольного болтания по лесу, так сказать, не будет.
Организации паляўнічых увогуле схильные лечить, что спис шкодных живелов с усими сумными для их наступствами треба поширить. Як каже один з паляўнічых, передусім гэта тычыцца лебедзя, які стэрэатыпна занесены ў шэраг недатыкальных. Аднак менавіта гэтая істота пашкодзіла не адно возера Беларусі, уключна з Нарачу.
Лебедзь конкретно мешает природе. Выдавливает болотную дичь, вместо кормежки и утки, лысухи, бекаса, всех выдавливает. Но нарочи из-за лебедя, вот, из-за того, что нарочь мелкий возле берега, за счет своего экскрементов возникает вот этот вот микроорганизм. И кто нарочь отдыхает, все с чесоткой. В Польше лебедя бьют уже лет 5. Лицензия и вперед. И регулирует их количество. А у нас на суде за лебедя судья вспоминает песенку, как на земле летели лебеди солнечным днем, начинает плакать и поевает себе 5 метров. Ну это ж гусь, только здоровый.
Однако многие адмыслоўцы імпэт паляўнічых да дзяржаўных ведомстваў не падзяляюць. Эколяг Валер Дранчук перакананы, што размовамі пра перабор пагалоўя чыноўнікі хочуць надаць сваёй дзейнасці бачнасць кіпучай. Маўляў, дзякуючы клопату дзяржавы, звяр'ё пачало імкліва размнажацца.
Вось гэтыя службы, Мінпрыроды, пастаўлены на такія мовы, калі яны павінны рапартаваць нейкай бурнай сваёй дзейнасці. І таму яны замест родалюдных акцый пагаджаюцца на тое, што той ці іншы від можна вывесці з чырвонай кнігі і зрабіць справаздачу аб тым, што вось зроблена вялікая работа. У мяне вельмі вялікі запас недаверу да гэтых акцый і ў тым ліку вось да гэтай адмашкі адносна палявання на віды бабра, выдры, на голас прыроды мы адказваем стрэламі, мы адказваем сілай, каютай ненавісці да прыроды. Я не выпадкова ўжыў гэты выраз, сапраўды ўсё гэта нагадвае менавіта тое, што мы вяртаемся да традыцыі дзікунства ў адносінах да прыроды.
Спадар Дранчук звяртае ўвагу на тое, што ў новай рэдакцыі правіла палявання, згаданае ім дзікунства набывае цалкам рэальныя абрысы. Прыкладам, узаконьваецца вальернае паляванне, дзе жывёлы будуць выступаць у ролі расстрэльных мішэняў. Запланавана, што на агароджанай тэрыторыі будуць утрымлівацца капытныя жывёлы, супраць якіх можна будзе выкарыстоўваць лукі і арбалеты. Вальернае паляванне прадугледжвае здабычу ў тым ліку еўрапейскай лані і плямістага аленя.
Даследование Игоря Корнея. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Белорусский музычный гурт «Нейрадзюбель» презентовал свой новый альбом, который называется «Авторы правды». Концерт с нагоды выхода плытки отбылся в Менском клубе «Реактор». С концерту Богдан Орлов.
Усяго на концерт белорусского гурту «Нейрадзюбель» у Менском клубе «Реактор» собралось близо 1000 человек. На толпы фанатов были видны уже на подходах до клубу. Публика сустрела «Нейрадзюбель» вельми тепло, одразу начали танчить и подпевать. Концерт складывается с двух Участок у першай частцы нерадзюбель зайграў песні з новага альбому, а другая частка прысвечаная цалкам старым любімым песням. Варта адзначыць, што на песнях гурта нерадзюбель вырасла ўжо цэлае пакаленне, што можна заўважыць па сярэднім узросце людзей, которые прыйшлі на канцэрт у Мінскі кліп-рэактар. Гэты ўзрост пад 30 гадоў. Усяго на плытцы «Авторы правды» 21 трэк, 3 з іх по-беларуску. Альбом называется «Авторы правды». Сам Александр Куленкович тлумачит эту назву тем, что гурт «Нерадзюбель» называет свои альбомы просто некой фразой и неким словом, которое им подобается подчас репетиций. Одна из песен, присвященная журналисту Олегу Бебинину, который трагично загинул у Вересни. Про это сказал со сцены лидер гурта «Нерадзюбель» Александр Куленкович, назвавший Олега Бебініна своим сябром.
Богдан Орлоў з концерту, а я пропоную послухать одну з композиций нового альбому гурту «Нерадзюбель».
Человеком водил бы я, караходов не было я, я птиц бы дать, мы все стрелялись с тобою. Мы стольки был бы жетончик на ведро, мы стольки был бы жетончик, стольки был бы жетончик на ведро, мы стольки был бы жетончик, жетончик, жетончик.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус, вітаю ўсіх, хто далучыўся. У гості «Начной свабоды» будзе Ганна Гуцул, кіраўніца ўкраінскага руху «Фэмэн», вядомага сваімі эпатажнымі акцыямі. Сярод іншага яна адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Вас чакаюць званкі слухачоў, навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» пагаворыць пра развітальны ліст Габрыэля Гарсія Маркеса. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу 12 лістапада. Уначы месцамі, удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы. Уначы і раніцай асобных раёнах туман. Ветер паўднёва-заходні парывісты, удзень на захадзе моцны. Тэмпература паветра ўначы мінус 1 плюс 6, удзень 4-9 градусаў цепла, на паўднёвым усходзе да 11 градусаў цепла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне пра спрошчаны пераход мяжы з Польшчай. Жыхары памежнай зоны з абодвух бакоў змогуць ездзіць да суседзяў за 20 еўра. З беларускага боку ў зону патрапілі гародня, берасці, жабінка, пружаны і маларыта. Гаворыць палітолях Алесь Лагвінец.
Гэта рашэнне магло быць прынятым даўно, а раней. Можна было б больш праяўляць добрай волі. В прынцыпе, калі беларускія ўлады хацелі, яны маглі б таксама дамагчыся зніжэння коштаў на шэнгенскія візы для свайго ўласнага народу.
Рэальна сёння на выбарах пазіцыянуюцца два кандыдаты: Александр Лукашэнка і калектыўны апанент дзейнай улады. Пра гэта заявіў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Такім чынам, форму выбараў акрэсліваюць як 9+1. Уладзімір Някляеў прапанаваў беларускім прадпрымальнікам дапамагчы з набыццём празрыстых урнаў для галасавання. Ініцыятыву падтрымалі каля дзясятка прадпрымальнікаў, якія паспелі за ўласныя сродкі вырабіць такія скрыні. Сёння ў Менску прайшла прэзентацыя кнігі палітоляга, аўтара «Свабоды» Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Гаворыць адзін з першых чытачоў кнігі, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін.
Тем, хто быў свідкам событий, які будуць происходити, я був свідкам многіх событий. Коли читаєш цю кнігу, то комп'ютер вновь переживаєш те, що було тоді. Ты вот понимаешь, как очень много было исторических моментов, когда история нашей страны могла меняться кардинально из-за человеческих опасностей или личностных трагедий. Наша история сегодня является той, которая она есть на самом деле.
Распачалася рэалізацыя праекту па арганізацыі руху хуткаснага цягніка паміж Менскам і Вільням, які скароціць час руху паміж сталіцамі да 2 гадзін. Пра гэта паведаміў літоўскі пасол Эдмінас Багдонас.
Алена Ціхановіч про падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госці начной свабоды Ганна Гуцул, кіраўніца украінскага руху «Фэмэн», вядомага эпатажнымі экстравагантнымі акцыямі. Гэты рух быў заснаваны ў 2008 годзе. У «Фэмэн» уваходзяць пераважна студэнткі кіеўскіх ВНУ, таксама ёсць і школьніцы. «Фэмэн» неаднаразова праводзіў акцыі супраць жаночай прастытуцыі ва Украіне пад лозунгам «Украіна не бардэль». Дзяўчыны на акцыі выходзяць напалову аголеныя з надпісямі на грудзях. Пасля прыходу да ўлады Віктара Януковіча арганізацыя займаецца пераважна палітычнай дзейнасцю, у той час як пытанні секс-турызму адышлі на другі план. Адна з апошніх акцый прайшла пад лозунгам «Украіна не Аліна» і была прымеркаваная да візіту ва Украіну Владзіміра Пуціна. Удзельніцы акцыі былі затрыманыя. І кіраўніца руху «Фэмэн» Ганна Гуцул, яна госця начной свабоды. Ганна, у Беларусі праз месяц адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Многія наведнікі нашага сайту цікавяцца, ці не прыедзеце вы ў Беларусь на плошчу. Вось Лявон з Менску піша. На Украіне ваш рух змагаецца супраць прыцяснення СМІ, змагаецца за незалежнасць краіны, супраць свавольства ўладаў. У Беларусі таксама шмат арганізацый, якія ставяць перад сабой такія мэты. Зараз прадстаўнікі такіх арганізацый вылучаюцца на пасаду прэзідэнта Беларусі і падчас таксама праводзяць крэатыўныя перформансы для прыцягнення ўвагі. Супрацоўнічаюць з МІ з Грузіі Беларусі, выводяць на вуліцы мімаў, чытаюць вершы, ездзяць па гарадах і ціснуць людзям рукі, ставяць тэатральныя пастаноўкі на вуліцах. Скажыце, ці магчымы ўдзел вашага руху на тэрыторыі Беларусі ў акцыях па падтрымцы змагароў за каштоўнасці, якія вы адстойваеце на сваёй радзіме? Вось як на гэтае пытанне адказала госця начной свабоды Ганна Гуцул, кіраўніца украінскага руху «Фэмэн».
Ой, вы знаете, очень интересное предложение, но как-то мы еще не думали по поводу поддержания белорусского народа. Мы бы с удовольствием приехали, но, к сожалению, мы слишком ограничены в финансовых ресурсах. Но если будут люди, которые будут готовы нас просто принять и сорганизовать все это, то почему бы и нет? Я думаю, что совместно могли бы организовать очень интересное мероприятие. Единственное, что мы знаем, у вас тоже очень сложно и жестко с правоохранительными органами.
Уявляете вы ситуацию перед выборами у Беларуси?
Да, вы знаете, представляю, поэтому я представляю, что это, то есть как бы...
Супрать кого и за кого вы голосовали бы?
Нет, ну, конечно, мы были бы в протест против тоталитарного режима. Я считаю, что этот режим существует в Беларуси. И очень много журналистов к нам приезжало, очень много знакомых ребят. И мы знаем, что очень много есть хороших гражданских демократических инициатив, и их хотелось бы поддержать. Я думаю, что вряд ли мы, конечно, приедем вот в ближайшее время, но то, что, может быть, мы бы какой-то фотопроект сделали в поддержку демократии в Беларуси, это точно, это факт.
Ганна, вось пытанне ад Івана з Віцебску. Цікавае ваше меркаванне пра палітычную сітуацыю ва Ўкраіне. Не падаецца ли вам, што з прыходам да ўлады Януковіча Ўкраіне пагражае доля Беларусі? Знікне свабода слова, дэмакратыя, узмацніцца прызвол міліцыі і спецслужбаў. Якую палітычную сілу вы падтрымлівалі бы, калі б выбары прэзідэнта і ці Верховнай Рады адбыліся зараз?
Нам не толькі кажуць, но мы адчуваем усиленне давлення са стороны власти, асобна рост своеволі і своенравя са стороны міліцыі. То есть, если раньше, мы знаем, нас на протестах милиция защищала, то почему-то, ну не почему-то, а сегодня нас она задерживает постоянно, нарушая наши права на протест, постоянно нас арестовывают, не дает нам проводить наши протесты, милиция почему-то нас боится. Ну, есть, мы знаем, четкие указания власти, не позволять ФМН проводить протесты, и мы это чувствуем. Ну, мы надеемся, что в нашей стране все-таки была демократия, и есть еще, и мы не дойдем до того уровня, на котором сейчас находится, то есть, или вернее, отсутствие демократии в Беларуси, я думаю, что все-таки те обязательства, которые есть у нашей власти перед Евросоюзом, не позволят им окончательно скатиться до тоталитаризма какого-то, то есть какие-то принципы демократии они вынуждены будут оставлять, но вместе с тем, я думаю, что общественность и ФМН в том числе не позволят забрать у нас свободу слова, забрать у нас свободу протестов. А относительно голосовать за кого, знаете, сложно сказать. Мы пока не видим ни достойных кандидатов президенты недостойных политических сил. Разве что в ближайшее время ФМН станет достаточно сильным для того, чтобы быть политической партией, тогда, я думаю, будут достойные политические структуры в Украине.
Сколько теперь удельниц руху ФМН?
У нас как бы подсчеты идут разные. У нас в Киеве 300 активисток, очень много девушек по всей Украине, но, к сожалению, мы пока что с ними связываемся через интернет. Это около 10 тысяч девушек. Но, в принципе, мы считаем, что и остальные наши интернет-сообщества – это тоже наши сторонники, наши активисты, потому что современное общество и развитие интернета позволяет иметь связь с людьми на расстоянии. Поэтому у нас еще есть очень много, около 4 интернет-сообществ, которые объединяют около 25 тысяч человек. То есть со всего мира, и мы думаем, что это, в принципе, неплохой ресурс.
Ганна, один з лозунгов руху «Фемен» – боротьба супраць проституции. Але удельницы руху выглядают как раз прикладно так, как представницы этой профессии. Где логика?
Вы знаете, логика очень проста. Мы на самом деле в своем образе гипертрофировали образ проститутки. Если люди знают, как выглядят проститутки, то должны заметить, что «Фемен» совершенно на них не похожа. То есть это какой-то там образ скорее 80-х, 70-х. Это кич, это стиль у нас такой кичевый. И совершенно мы не похожи на проституток. Плюс мы играем на контрасте, да, потому что людям проблема проституции неинтересна, да. То есть ни моя дочь, там, ни мой родственник, ну, ни мои проблемы, почему я должен заниматься, волновать меня проблемы каких-то проституток. Когда мы выходим в таком образе, у человека возникает просто диссонанс в голове, как это в таком образе против проституции. То есть смысла же здесь много. Плюс второй смысл, который мы закладывали, что да, вот вы видите, как это выглядит, как выглядит эта женщина, которая находится на панели. Соответственно, вас это пугает и шокирует. И если мы не хотим, чтобы такие женщины стали нормой, то, конечно, мы должны бороться с этим явлением. К нашим протестам нужно относиться не просто и прямолинейно. То есть вот как увидел, так и прочитал. Мы очень много смыслов закладываем, очень детально всегда продумываем образы, очень много иронии закладываем. Потому что мы считаем, что как-то прошло время каких-то там грустных протестов с транспарантами. Людям нужно добавлять какой-то иронии, самоиронии. Людям нужно добавлять какого-то фана, чтобы они не обращали внимания на проблемы и участвовали в протестах, потому что жизнь и так не весела. И поэтому мы стараемся как бы сделать такое социальное шоу. Поэтому такие методы, такие форматы.
А кто придумал лозунг «Украина не Алина» до приезда Владимира Путина в Украину?
А вы знаете, он возник стихийно. А мы когда сидели и возмущались по поводу приезда и говорили, да что он себе думает, что же это ему такое, что он себе позволяет, неужели он хочет нашу страну нагибать, и мы вспомнили свой старый слоган «Украина не бордель», и как-то у нас так возникла «Украина не Кабаева», потом мы перекрутили на «Не Алина», и оказалось очень просто и гениально.
На вашем сайте я побачила фото з экс-старшинем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем. Вы как раз трымаете плакат «Украина не бордель».
Да, да, помню. Это было в Москве, я помню очень хорошо. У меня очень приятные впечатления остались от знакомства, поэтому я до сих пор помню. Я понимаю его роль и значение. Не знаю, каждый может оценивать по-разному его значение в истории, но мне этот человек, он очень понравился. И я была довольна этой встречей, была очень счастливо познакомиться. И так могу сказать, что он очень приятный и милый человек.
Як до вашего руху поставился Станислав Шушкевич?
Прекрасно, но он же как бы нас поддержал. Вот мы фотографировались вместе. Почему? Вот именно фотография с этим слоганом, потому что люди, которые поддерживают нашу программу, они могут не только прийти на акцию протеста, но и сфотографироваться с нашим слоганом «Украина не бордель». Поддержку нашего движения, соответственно, это было сделано. И мы очень долго говорили о движении, говорили, что мы молодцы, что хорошо, что мы всегда в стране, молодые женщины, пытаемся отстоять свои права, пытаемся развивать демократию, говорю, что очень часто бывает в Киеве. Обещал в следующий раз обязательно к нам заглянуть в гости.
Пытание одноведника сайту, який подписался захопленный. А вы скажите, удельницы ваших акций проходят який-небудь кастинг? Так бы мовить тест на эстетичную отповедность, бо головный поспех ваших акций у эстетичности видовища. И еще до якого узросту девчата збираются активно распранаться, бо видать наступит час, коли и сами активистки перестанут отповедать эстетичным критерам. Хотя, по правде, не хотел.
Знаете, на такие вопросы всегда говорю, у нас есть лекало, если ты через него проходишь, то ты попадаешь в Фемен. Конечно же, нет, никто там никого не отбирает. Просто, во-первых, украинки красивые, а особенно активные женщины, они всегда красивые. На самом деле, это обыкновенные среднестатистические украинки. Обыкновенные девушки, студентки, там, только-только начинающие работать девчонки. То есть девчонки простые, но когда они в образе, когда они на акции, когда этот огонь в глазах, они, кажется, безумно красивыми, безумно сексуальными, безумно сильными. И это, конечно, придает определенного шарма. Когда мы едем домой в метро, знаете, люди не оборачиваются так, как на акции. То есть иногда в метро нас можно и не узнать. Попадаются девчонки там более красивые, кто-то там просто симпатичный, но это, мне кажется, на вкус и цвет товарища нет. То есть девчонки обыкновенные, но они активные, они сильные, поэтому, конечно, они вызывают внимание. Относительно возраста, я думаю, что нет, не будет ограничений, и их уже нет. Коллектив растет и взрослеет. Если раньше у нас был средний возраст, это там 16-17, 18 лет, то сейчас это уже 20-22. И сейчас к нам уже приходят женщины постарше. Это 30 лет, это 35 лет. Они пока менее активно участвуют в протестах. Мы сейчас думаем, как их задействовать. Поэтому, наверное, нам нужна структура для старших женщин. Нам нужна все-таки, наверное, и партия. И действительно, нужно привлекать женщин постарше.
И все будут распранаться?
Нет, не обязательно. То есть это же не обязательное условие. А то из протеста выходят те, кто хочет выходить на эти протесты, кто готов и кто смел. Есть женщины, которые, вот, например, говорят, я не пойду на то из протеста, но вот есть такая тема, которая меня интересует, хоть голая пойду, да. Тут, то есть все зависит от того, насколько наболела и надоела, насколько зацепила проблема и тема. Соответственно, точно так же девушки. Есть тема, которая волнует, вот они выходят. То есть не просто потому, что там нравится побегать голыми. Я всю жизнь занималась общественной деятельностью, и как человек, который неравнодушен к тому, что происходит в обществе, я поняла, что в Украине отсутствует женское движение. В Украине отсутствует структура, которая бы вовлекала туда молодых девушек, заставляла бы их быть активными, потому что девушки на стороне очень пассивные. И так появилась как-то у меня идея создать женское движение «Фэмон». То есть потихоньку, мелкими шагами, вот мы собрались с девушками, организовали все это. И вот за 2,5 года мы получили настоящее женское движение, которое не только в Украине известно, но и по всему миру. И нам приятно. То есть мы понимаем, что права женщины, женская активность, она имеет право на существование, имеет, может быть популярной. Не просто там какие-то общие политические темы могут быть популярными, или там защита животных, экология, вот про, а именно права женщины. Женщины могут быть популярными. То, что женщина может сама решать политические ситуации, те же проблемы экологии. И на сегодняшний день мы видим, что мы имеем право на существование, еще раз повторюсь, и что есть возможность, наверное, все варианты делать такое же, такие же аналоги по всему миру.
Питання от Сергея з Берості. Чув про вашу організацію, особливо, як ви змагаєтеся з переутворенням України у великий бордель. У нас у Білорусі та ж проблема, особливо тепер, після переїзду до нас російського гульнявого бізнесу. Чартерні рейси льотують у Мінськ погулять і позабавляться з місцевими дівчинами. А прихожуні наші і ради у ночних клубах Мінську вистраюються цілі черги. Є там і студентки, які не мають високої моралі, вони приїхали у Мінськ вчитися, є і мінчанки. Власне, це вигідно, вони таким чином пополняють бюджет. А коли гэтыя дзяўчыны пачуюць ваш адказ, што б вы ім хацелі сказаць?
Мы это всегда говорим нашим девушкам-украинкам. Мы женщины, мы иногда слабы, иногда не хватает денег, иногда наша страна недостаточно готова нас обеспечить и стипендии, и помощи определенно. Но должна остаться годность, мы должны понимать, что люди вами пользуются, люди вас используют, и не то, что не есть хорошо, это на самом деле гнусно с их стороны. И мы, как девушки, должны себя защищать и иметь гордость. То есть никто не говорит сидеть дома, прятаться в подвалах. Просто иметь гордость. Поэтому девчонки просто должны обратить внимание на эту ситуацию, которая происходит в клубах, и не поддаваться на подобные провокации. Потому что многие девушки думают, что это норма и нормально. Думают, что это излишнее внимание к ним. Да? То есть мужчины приезжают, дорогие, угощают их коктейлями. Боже, как прекрасно, жизнь налажена. На самом деле это не самое главное счастье. То есть, наверное, нужно все-таки учиться, стараться, работать, получить такую возможность, чтобы самим самостоятельно себя обеспечивать. И все-таки очень часто в таких ситуациях можно действительно попасть в секс-индустрию, можно попасть в рабство и попасть в очень нехорошие криминальные ситуации. Поэтому хотелось бы, чтобы девушки были бдительны, беспокоились в первую очередь о себе, о своем здоровье, о своей гордости.
А мужчины в вашем руху есть?
Да, есть у нас пару. Как мы говорим, завалялись. Нет, есть у нас мужчины.
Что они робят?
Да, знаете, по-разному. То есть в принципе, у нас вся активность на женщинах. Мужчины нам помогают. Когда как? Кто помогает релизы делать иногда? Кто помогает фотографиями? Кто сумки носит? То есть каждый как бы по возможности своей как-то применяется. Есть там знакомые политологи юные, которые помогают. Мужчины, которые там помогают деньгами, чтобы мы там могли себе там футболки делать, там логотипы печатать. Вот, например, там Артемий Лебедев нам сделал логотип. Ну, это как вспомогательные моменты. А есть мужчины, которые вот, очень регулярно к нам приходят и там помогают советами и так далее и тому подобное. Но, в принципе, то есть они больше все-таки в помощниках у нас существуют, в нашей организации. А вся основная часть работы выполняется девушками.
Гостя «Ночної свободи» була Ганна Гуцул, керівниця українського руху «Фемен».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижневая аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Чоловічий потенціал Білорусі – 61 місце. 9 кандидатів на одного. Тілягчей та лакой біть батьку. Кандидати у СМІ у житті. Отказ Лукашенки, Медведєву і Някляєву. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 13 лістапада ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події четверга, 11 листопада. Президент Литви Наталія Грибаускайте заявила, що перемога Лукашенки на виборах допомогла б забезпечити стабільність. Палата представників ратифікувала погоднення про спрощений переход межі з Польщею. Жихари поміжної зони з ободвох боку зможуть їздити до сусідів за 20 євро. Олександр Лукашенко затвердив концепцію національної безпеки. Соціологи Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень не прогнозують ані бойкоту виборів, ані площі. У Мінську пройшла презентація книги політолога, автора «Свободи» Валера Карбалевича «Олександр Лукашенко. Політичний портрет».
Новини сучасної медицини.
Представники заходніх споживецьких та громадських організацій, які сочать за станом здоров'я людей, переконані, держави повинні законодавчо примусити харчову промисловість знизити утримання солі у продуктах. Далі Олена Струве.
Чоловік у середній до низької фізичної активності у кліматичних умовах Білорусі треба у сутки 4-6 грамів солі. Але, звичайно, солі споживають шмат разів болі. Особливу небезпеку несуть такі продукти, як чипси, солені орешки, бульба фри. Забойні дози солі утримлюються так само у м'ясних полуфабрикатах, сосисках і ковбасі, супах хуткого приготування, шматках для снятанку, соленнях, піцци, консервах. Так науковці з Австралії університету в Квінсленді стверджає, що введення обов'язкових обмежуванняў на соль на державному узровні дозволить знизити кількість певних захворюванняў на 18%. Гэта нашмат ефектывні, чым методы добраахвотнага зніжэння споживання солі. Треба адзначыць, што ў самой Австраліі, так само таких краінах, як Фінляндія, США, Канада, Франція, Великобританія, Новая Зеландія, ўжо працуюць адпаведныя праграмы, якія грунтуюцца на обов'язковым маркіраванні продуктов. Як свідчать дослідчики, ефективність подобних заходів більш як удвоя вищейшая, чим коли просто раїть «Єшце мені солі». У тих країнах, де нема державних програм солевого маркірування продуктів, де толіги раїть споживцам. Не довіряйте виключно своєму густу і не спішайтеся посоліть бицем би не соленую страву. Купляючи продукти у крамі, уважливо читайте етикетки. У приватності звертайте увагу на такі інгредієнти, як глютамат натрию, бікарбонат натрию, хлярид натрию, розрыхляльник теста. Памятайте, что колькость натрию в продукте не повинна перевышать 140 граммов на порцию. Уживайте больше свежих продуктов, позбегайте консервов, полуфабрикатов и промыслово приготованных страв. Обмежовывайте выкарыстание перегруженных солью приправов, соевого соусу, кетчупу, готовых салатных заправок. Поспробуйте поступово прибирать соль со страву, якія готуются дома. Выкарыстовывайте замес соли травы.
Алена Строве. На черзі огляд незалежного друку його підрихтував Ягор Майорчик.
У Барановичах подвялі вынікі кампаніі збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Пра гэта паведамляе Інтэкспрэс. Усяго за кандыдатаў у прэзідэнты ў раёне сабрана 55 тысячаў подпісаў. Найбольшая колькасць несапраўдных подпісаў выяўленая ў падпісных лістах за Владзіміра Некляева. 2458 подпісаў за кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» прайшлі дзве праверкі. Забракавана 126 подпісаў. З найменшымі стратамі прайшлі тэст на сапраўднасць подпісы ў падтрымку Александра Лукашэнкі. З 20 тысячаў праверылі 4, забракавана 12 подпісаў. У Міколы Статкевіча несапраўднымі прызнана 19 подпісаў, у Яраслава Раманчука 28, а у Алесі Міхалевіча 26. Слуцкі інфакур'ер таксама вялікую ўвагу надае выбарчай кампаніі. Салігорская камісія забракавала ўсе подпісы, сабраныя ў рэгіёне за Алесі Міхалевіча, Уладзіміра Некляева, Андрэя Саннікава і Дмітрыя Вуса, распавядае журналістка Таццяна Гусева.
Усё гэта было вельмі непразрыста. Праваабаронца Леонід Мархутка звяртаўся ў камісію з просьбай, каб ён мог паназіраць за тым, як праводзіцца праверка падпісных лістоў, але яму адмовілі. Кіраўніца ініцыятыўнай групы Некляева па Салігорску была ў шоку ад гэтага рашэння. Яны сабралі па падтрымку Некляева болей за 6 тысяч подпісаў. Не можа быць, каб столькі было несапраўдных. Яны таксама абскардзілі гэта ўсё, і пакуль што невядома, што там будзе далей.
Маладзешынская рэгіянальная газета. Увесь горад на рамонце, і нават бардзюры рыхтуюцца да дажынак, гаворыць журналістка Таццяна Цішко.
Па нормах над асфальтавым пакрыццём бардзюр павінен узвышацца на 15 сантыметраў. На пешаходных пераходах яны апускаюцца, там не вышэй за 3 сантыметры над асфальтам. Бардзюр пешаходнай часткі дарогі павінен быць роўны з асноўным пакрыццём. Яны ствараюць або не ствараюць нязручнасці для пешаходаў. У нас ужо незадаволеныя, кажуць, за высока. Усё роўна за высока. Старым, інвалідам, мамкам з вазочкамі за высока.
Незалежны друк аглядаў Ягор Маёрчык.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Спадар Владзімір, ці чыталі вы развітальны ліст Габрыэля Гарсія Маркеса? І што б вы хацелі напісаць у такім лісце самі? Дай Божа, каб гэта здарылася вельмі няхутка. Спадарыня Зоя. Владзімір Арлоў адказвае.
Напэўна, не ўсе ведаюць, што гаворка ідзе пра ліст, які Маркес нібыта напісаў, пачуўшы свой анкалагічны дыагноз. Ліст прыйшоў і майму знаёмаму Карласу Шерману, дзякуючы якому творы Гарсія Маркеса загучалі па-беларуску, а зроблены разам з Валентынам Тарасам і надрукаваны нашым Нёманам за брэжнеўскім часам расійскі пераклад «Восені патрыарха» зрабіўся падзеяй усесаюзнага гучання. Тая старонка тэксту успрымалася як развітанне з сябрамі, калегамі, перакладчыкамі. Фрагменты толькі што атрыманага паслання Карлас чытаў, калі мы з ім разам выступалі ў музеі-бібліятэцы Сімеона Полацкага. Памятаю, мяне расхваліваў не сам ліст, а сумная навіна, што дні аднаго з улюбёных пісьменнікаў злічаныя. Але лёсу было заўгодна, каб стваральніку 100-гадоў адзіноты выпала шчаслівая доўгая адтэрміноўка. Ужо няма на свеце ні Шермана, ні Тараса, а пісьменнік, прысуджаючы прэмію, якому Нобелеўскі камітэт, на маю думку, зрабіў абсалютна бездакорны выбар, па-ранейшаму сярод нас. А тады, 10 гадоў таму, Шерман зрабіў мне ксеракопію ліста. Раз-пораз перачытваючы яе, я заўсёды адчуваў пэўную няёмкасць. Аднак думаў, што аўтары геніальных раманаў не абавязаныя пісаць геніальныя лісты. Нехай сабе і апошнія. Скарыстаўшыся з таго, што развітальны ліст гуляе ў інтэрнэце, перачытаў яго нанова. Аўтар часам кранае, уздымаецца да філасофіі і паэзіі, але ўсё забівае велягурастасць, што бясконца парушае мяжу з банальнасцю. Я зразумеў, што чалавек мае права глядзець на іншага звысаку толькі тады, калі дапамагае яму падняцца. Ну што тут сказаць? Атрымалася нават афарыстычна. Я не пражыў бы ніводнага дня, не сказаўшы людзям, якіх я люблю, што я іх люблю. Мне здаецца, ад бясконца паўтарэння такія словы, як «люблю», страшэнна дэвальвуюцца. Я паліў бы слязьмі ружы, каб адчуць боль іхніх шыпоў і пунцовы пацалунак іхніх пялёсткаў. Пакіну без каментароў. Але ж, сябры мае, можа, не ўсім вядома, што Маркес абвергнуў сваё аўтарства развітання і нават назваў яго банальнай пошласцю. Уже давно текст приписывается іншим літаратарам, сярод яких, да прикладу, Паола Каэлья. На Каэлья сапраўды падобна. Хоць Карлос Шерман, памятаецца, быў дасконна дзён упэўнены, што гэта не містыфікацыя. Не кожнаму дадзена ведаць, колькі яму засталося. Баюся банальнасцю, а таму, апынуўшыся ў сітуацыі, калі ведаеш, напісаў бы не развітальны зварот да многіх, а некалькі лістоў да блізкіх людзей. Прычым не карыстаўся б электроннай поштай. Прыкладам для мяне назаўсёды застанецца мастацтвазнаўца і мастак Міхась Раманюк, які, пачуўшы, што яму засталося некалькі тыдняў, а можа і дзён, сядзеў на паштамце і падпісваў апошнія лісты. Вядома, хочацца, каб дарагія мне людзі чакалі такіх лістоў, сапраўды, яшчэ вельмі доўга.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла». На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Свабода нон-стоп.